«Американский час» с Александром Генисом.
В наступающем году весь мир отметит важнейший юбилей – 20-летие новой России. В преддверии этой даты, о которой мы, конечно, будем говорить весь будущий год, я предложил эту тему обсудить старому другу нашей передачи Татьяне Толстой, которая недавно гостила в Нью-Йорке. Татьяна, как вы считаете, можно ли подвести итоги 20-летию новой России? Насколько оправдан такой подход? Насколько эти 20 лет составляют единую историческую эпоху?
Да, я думаю, что можно считать это единой исторической эпохой, потому что, мне кажется, общее ощущение сейчас в России – это то, что мы стоим на пороге каких-то перемен, либо очень страшных, либо, наоборот, благодетельных. Вот 2012 год, который будет годом выборов, если это будут выборы, а не что-то. Ну, условно говоря, выборы. Вот он должен что-то ознаменовать. То есть что-то должно произойти. Так существовать, как мы существуем последние несколько лет, по-видимому, невозможно дальше. То есть там уже без серьезных разломов каких-то геотектонических, видимо, дальше жизнь невозможна. У всех ощущение напряжения. Возможно, все ошибаются. Возможно, вот ровно так вот мы в сумасшедшем таком социальном и экономическом безумии будем существовать вечно. В конце концов, Россия, она вся с повторяемостью. Это я, например, считаю, что сквозь любые потрясения прорастает вся та же парадигма.
Как выглядит это 20-летие сегодня? Вот представим себе, что мы историки из будущего. Каким мы видим эти 20 лет прошедших?
Как хорошо, что я не работаю историком в будущем. Интересно вот что. Очевидно совершенно, что начало этого 20-летия, первые лет 5-6, они не те, что следующие 15 лет. То есть это так называемые лихие 90-е. Вот кто-то пустил вот эту самую фразу ужасную, лихие 90-е, и они во многом действительно лихие. Это почти полная свобода, с одной стороны, и в плохом, и в хорошем смысле этого слова. И это невероятные возможности, которые заводят и каким-то достижением, и наоборот, какое-то страшное болото в ад. И это подъем всех сил, которые в обществе таились во время застоя, и силы эти, конечно, далеко не всегда благотворны. То есть там все. Инициатива, она и в преступлении инициатива. Так что поднялось все бурно. И затем оно стало укладываться, или его стали укладывать, и стала строиться так называемая путинская вертикаль. Опять-таки это такое слово, оно мешает видеть то, что происходит. Какое-то сковывание этой свободы стало происходить. И интересно, что общество покорно покорилось этому сковыванию. То есть это тоже обществу свойственно. Вот одного человека и то, что стоит за одним человеком, за Путиным, стали бояться, соглашаться, ложиться под него. Я думаю, что он сам этого не ожидал.
Татьяна, вот вы разделили, по-моему, совершенно справедливо этот период на две части. Грубо говоря, 90-е и нулевые. Потому что можно сказать, что путинская эпоха как раз началась до 2000 года. Скажите, что получится, если мы сравним эти два десятилетия внутри нашей большой двадцатки с культурной точки зрения? Где больше достижений?
В культурном отношении едва ли не во второй части. Дело в том, что, сколько я помню, ну, я почти все 90-е годы я жила в Америке, поэтому меня в России не было. Но я туда каждый год, естественно, наведывалась. Понимаете, что? Опять-таки, как это было и после революции 17-го года, открылись какие-то источники и выплеснулись некие силы. Например, на новенького образовалось большое количество новых журналов, газет, голосов. Они не обязательно были интересными и культурно значимыми, но они были интересны именно как новые вещи. Поломались старые советские структуры, которые мешали всем этим голосам и всем этим силам. Новое появилось, пошла всякая чепуха. То есть вулкан стал плеваться пемзой. Да, еще такие были, например, моменты, когда вдруг появляется такой тренд, все иностранное хорошо. Значит, понаехала куча каких-то мелких писателей, которые попали в эмиграцию, и со словами «я эмигрант такой-то, печатайте меня», они входили в редакции журналов и газет, и трепеща, и сопротивляясь, редакторы вынуждены были печатать, что как же, иностранец приехал, эмигрант.
Это иностранец было... Федоров, это называется.
Это было очень смешно. Потом все это улеглось, и все стали смотреть на вещи спокойнее. И, к счастью, вернулись к оценке литературного качества. какое бы оно ни было, но оценка была правильная, подход был правильный, а не политического. То есть не произошло или очень мало времени длилось тот неприятный период, который вот в Америке одно время прямо царил, что литература ничего не значит, художественного качества не бывает, а бывает только та или иная, значит, политическая позиция. Вот у нас это не проканало, что называется. У нас все равно мы вернулись назад всей массой писателей и оценщиков этих писателей, литературоведов, критиков, вернулись назад именно к оценке художественного качества. Это было важно, это произошло. Но произошло это, я думаю, ко второй половине 90-х и продолжается сейчас.
Мне кажется, что в 90-е годы появились новые писатели. Ну, скажем, прозвучали имена важные для меня: Сорокина, Пелевина, вас. А нулевые годы, мне не кажется, что творческое время. Я не вижу того яркого взлета, который был в 90-е годы. На мой взгляд, не появились новые яркие голоса, которые были не похожи на предыдущие.
А вот я не соглашусь. Дело в том, что тут либо нет связи между нулевыми и 90-ми, либо какие-то произошли сдвиги, которые так сходу не видны. Ну, например, в 90-е не было поэзии, а сейчас большое количество поэтов.
Просто что очень... имеете? Назовите имена.
Ну, у нас имеется Мария Степанова, Вера Павлова, Воденников, Елена Фанайлова. Они сейчас действующие очень хорошие поэты. Они, в свою очередь, будучи спрошены, называют еще огромное количество поэтов, которых они хвалят. Я их не читал, я вообще не очень понимаю современную поэзию, но сейчас нормальная вещь – это поэтические собрания, выступления, выпуск и покупка, самое главное, покупка стихотворных сборников, то есть читателю нужны эти сборники, а в 90-е они никому были не нужны совершенно.
Совсем. А в прозе, по вашей части?
Ну, прозу я совсем не читаю, потому что я просто не испытываю в этом потребности сейчас. Это моя личная проблема. Я должна писать, и я читаю классику. Мне не хочется читать современную прозу, я не нахожу там того, что мне бы хотелось найти. Оно есть, но не то, что нужно мне. Так что я ничего об этом сказать не могу. Она печатается, какие-то вещи происходят. Некоторые писатели очень расписались, как тот же, например, Пелевин. Некоторые пишут уже не так интересно, как это было, они прошли свой пик, но, тем не менее, они все присутствуют. А новым ничто не мешает возникнуть. Вот печатать этих новых писателей – это большие сложности, потому что литература очень коммерческая. И, тем не менее, и это преодолевается. То есть, если человек хочет просто печататься, а не жить за счет писательского труда, то есть, если он согласен попасть в обычную, нормальную для писателя ситуацию нищеты, вот есть интернет. Уж никто ему там рот не заткнет. И потом в эти нулевые годы возникло явление, которое является параллельным литературным процессом. Именно это блоги, это социальные сети, где люди не только сами себе газета и сами себе объявления и сами себе издательство, но там происходит, варятся и создаются какие-то литературные стили. И это тоже литература, это другая литература. Она вообще существует без расчета на награду и даже долговечность. Она даже вполне себе мимолетная. Но я просто могла бы перечислять там много-много людей с прекрасными самостоятельными голосами и чувством слога литературного. Этого не было никогда. Это было недоступно никогда. А теперь доступно любому.
Татьяна, какими были для вас эти два десятилетия, если сравнить 90-е и нулевые? Что это значит, эти годы для вас?
90-е годы я провела в Америке, и для меня это был очень интересный, полезный опыт во всех отношениях, но, будучи в Америке, я не была в России. Стало быть, мне бы хотелось быть одновременно в двух мирах, но это было невозможно. Поэтому самое интересное и необычное время, о котором, в общем, я вспоминаю с ностальгией, именно потому что мне его не досталось почти, я провела в анабиозе своего рода. Я узнала другую жизнь. Это было все хорошо и полезно. Но 90-е в России не вернутся никогда, а эти же 90-е в Америке вполне взаимозаменяемы с любым другим десятком лет. Так что в этом смысле мимо меня просвистело вот что-то очень важное и интересное. А потом, значит, наскучив Америке, я вернулась в Россию в 2000-е, и теперь я чувствую себя вполне в своей тарелке, хотя эта тарелка становится все более невыносимой. И хочется мне перемен, мне хочется 90-х, я знаю, что они не вернутся. Я знаю, что на моем веку уже такого переворота не будет. Но мне интересно все, что происходит именно в моей стране.
Какими вы предвидите следующие 10 лет?
Вот боюсь я какие-то зароки давать. Я бы сказала, что что у нас в обществе существуют две естественные тенденции. Одна считает, что ничего страшного вообще не произойдет, так как-то вот и будем, значит, в нашем абсурде кувыркаться и куда-то, тем не менее, двигаться вперед. А другая, которая считает, что произойдут какие-то перемены, бунты и революции. Вот я все-таки очень надеюсь, что ни бунтов, ни революции не произойдет, потому что тогда те хрупкие достижения, которые у нас есть, они развалятся и потянутся за собой, утянут на дно, все хорошее, если все это лопнет. Но это если, во-первых, если будет какая-то политическая воля проявлена на самом верху, чтобы укротить то безобразие, тот беспредел, ту распущенность, которая свойственна вот нашему в массе начальству. А если этого не произойдет, то тогда будут, как бы сказать, я надеюсь, что народ вилы не возьмет. Хотя вместо вил сейчас вот наш народ взял фотоаппараты. И гласность, о которой столько говорили большевики, а после них Горбачев, а после них перестали говорить про гласность, сейчас гласность у нас потрясающая, в том смысле, что, например, выявляется одно из самых таких распространенных социальных безобразий. Люди с мигалками или без мигалок, которые на машинах едут поперек потока. И милиция этих людей пропускает, потому что эти люди право имеют. Так вот, регулярно, каждую неделю в интернете появляются множество фотографий машин этих с номерами, выявляются их владельцы, и они оказываются очень высокими чиновниками. Например, вот не так давно, значит, на этом попался какой-то, ну, типа главный инспектор по транспорту, какой-то суперминистр супертранспорта, который едет поперек, что ему надо так быстрее. Вся Москва построена так, что она стоит в большой пробке, это Лужков наследие, но все этому способствовали. А теперь у них крыльев нет, они вынуждены ездить, они едут, давя людей, и по встречке. Так вот, галереи этих фотографий существуют. Эти люди вынуждены оправдываться, еще осталось. Это у нас же не тирания, у нас же просто царство безумия. Они вынуждены давать интервью, оправдываться и врут, как лепешки коровьи падают. Они все время врут, что там ехал кто-то, наверное, другой, а я в это время, может быть, просто стоял в машине и меня сфотографировали. Понимаете? Невероятно.
То есть вы хотите сказать, что новая перестройка опять начнется с гласности?
Ну, гласность уже есть. Нет, я не думаю, что будет специально новая перестройка, но, возможно, если будет проявлена политическая воля, это очень зависит, кто у нас будет президент и насколько он будет не бояться тех сил, которые будут против него, естественно, работать. Там же конкуренция большая наверху. Если кто-то встряхнет вот всю эту гадость, отрешится, отряхнется, откажется от сверхдоходов, то что-то из этого может получиться, потому что, например, милицию надо всю разогнать и новую набрать. Но вместо этого у нас все переименовывают. Вот это что? Это мягко стелет или жестко стелет? Бессмысленная трата денег. Но их не расстреляли. Вот не то, что поймать и расстрелять, а переименовать. В этом что-то есть, понимаете, ну, колдовство, вот заклинаниями. У нас сейчас эпоха заклинаний, по-видимому. Тоже русская традиция.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Борис Парамонов и Татьяна Толстая. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода».